Разное время.
Поговорим о цифровизации.
И да, и в целом хотим понять, как меняется университетское образование и что именно цифровизация дает. Честно говоря, готовясь к обсуждению этой темы, я для себя так и не поняла, что происходит. И хочется в этом как раз и разобраться. Слов много, много чего непонятного. Мне кажется, можно смело сразу обращаться к экспертам.
Я думаю, что никто лучше не разбирается в вопросах цифровизации высшего образования, как тот эксперт, с которым мы будем сейчас беседовать. На связи с нашей студией российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор, ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Кришталл. Михаил Михайлович, здравствуйте.
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 Ну, Тольяттинский университет на данный момент несет гордое знамя лидера в вопросах цифровизации высшего образования. И, видимо, как раз о каких-то тех, наверное, промежуточных результатах перехода на новую систему управления вузом можем поговорить с вами.
Да, ну, говорить лидера, конечно, это очень серьезно, ответственно. Я бы сказал, одни из лидеров.
Но,
да, я вас слушаю, конечно.
Да, скажите, пожалуйста, вот эта система цифровизации высшего образования, цифровизации вуза, какие цели изначально, вот программа «Максимум», да, глобальные цели она преследует?
Ну, цифровизация – это вообще не система, это процесс, и процесс достаточно длительный. Мы в этот процесс зашли, по разным оценкам, в начале 2000-х годов. И я бы выделял ряд этапов. В свое время мы заходили, как мы сейчас говорим, на лоскутную автоматизацию, то есть автоматизацию отдельных процессов. Потом уже строили такую глобальную систему внутри университета, или, так сказать, лучше общую систему, выстраивали архитектуру различных сервисов, прежде всего управления университетом. Потом вычищали данные и на каком-то этапе зашли уже на систему управления высшим образованием, именно образовательными программами самими. И в то же время разработали технологию бесперебойного производства и актуализации электронного контента. Ну, вот, собственно говоря, это нам дало уже возможность почувствовать эффекты такой цифровизации, когда мы сумели отмасштабировать различные наши возможности по реализации образовательных программ на большое количество студентов, которые находятся в других регионах, странах, ну и так далее.
Михаил Михайлович, как раз по поводу приемной кампании хотелось бы с вами поговорить. Как цифровизация повлияла на результаты приемной кампании этого года? Насколько я знаю, приемно-заочную форму завершится в конце года. Много ли желающих дистанционно обучаться?
Ну, в 2014 году приняли решение активно развивать онлайн-обучение, причем именно онлайн-обучение, когда я говорю, я имею в виду не краткосрочные курсы, а именно образовательные программы высшего образования. И вот с того момента мы, в общем-то, неуклонно чувствуем прирост количества желающих у нас учиться и прирост количества студентов. Вот в этом году мы уже набрали рекордное количество студентов, ожидая, что у нас к концу года будет обучаться не менее 17,5 тысяч студентов, в том числе порядка 10 тысяч будет обучаться именно в онлайн-формате.
А чем отличается онлайн-обучение от заочной формы обучения?
Онлайн – это по определению быть всегда на линии, то есть быть всегда на связи, университет всегда на связи, в отличие от обычного заочного формата, когда, как если помните, в старые времена клали какую-нибудь методичку в конверт и отправляли по почте.
Ну да.
А в этом случае университет всегда на связи, он на связи и с точки зрения обслуживания своих обучающихся, реакции на их различные запросы, предоставление доступа к электронному контенту, предоставление возможности консультироваться у преподавателей. Ну и, естественно, не нужно приезжать, сдавать экзамены или защищать дипломный проект. То есть все в онлайне и возможность постоянной коммуникации. Вот это вот обеспечивает, на самом деле, хорошую индивидуальность обучения.
А скажите, пожалуйста, а насколько много сегодня в университете тех студентов, которые, ну, фактически не появляются в стенах Альма-Матер, да, а находятся, могут теоретически находиться вообще где угодно, где есть интернет?
Я сказал, это практически все те, кто сейчас обучаются на онлайне, то есть это, ну, порядка 9-10 уже тысяч человек к концу года.
А если это в процентах вот общего количества обучающихся?
Ну, больше половины.
То есть больше...
У нас действительно две точки приема. Угу. Первая точка приема заканчивается летом. Мы тогда подводим итоги приема на очку и первая точка приема заочной формы. И вторая точка приема – это декабрь. Вот если сейчас у нас обучается вот на сегодняшний момент 15,5 тысяч студентов, то мы по количеству уже написавших заявления, и которые будут у нас зачислены предположительно в декабре, их будет порядка 17,5 тысяч. Ну, а очников у нас чуть больше 6, вот и считайте.
Понятно. Михаил Михайлович, хочется еще у вас узнать по поводу самой технологии онлайн-обучения. Вы эту технологию разрабатывали сами или, может быть, переняли ее у других вузов?
Ну, конечно, мы смотрели, что делается в АДУ, что делается в мире. И технология ведь это не отдельный сервис. Вот и говорить о технологии онлайн-обучения, ну, наверное, не совсем правильно. Надо говорить о совокупности технологий, о совокупности сервисов. И вот такого именно, как у нас, такого нет у других вузов. Я не говорю, что то, что у нас, это самое лучшее в мире, но, по крайней мере, это работает, и работает достаточно неплохо. То есть мы сегодня обучаем студентов из 82 регионов страны, из 19 стран мира. И, в общем-то, особых проблем не наблюдалось.
А по каким специальностям обучаете?
Еще раз.
По каким специальностям обучаете онлайн?
Да по самым разным, в том числе и по инженерным. Есть и строители у нас, есть и техносферная безопасность. Конечно, экономика и юриспруденция, с которой все когда-то начинали. Вот. Но, в общем-то, все получается.
А есть специальности университетские, которые не подходят под программу дистанционного обучения или, в принципе, не имеет значения, чему учиться?
Ну, если сказать, вопрос касается в целом, общий, да, вопрос, я думаю, те программы, которые требуют работы не только головой, но и руками, они, конечно, пока еще вряд ли могут быть реализованы в полной мере в онлайне. Я имею в виду, например, вряд ли кто захочет лечиться у врача, который получался исключительно в онлайне.
Вот, кстати, да, по поводу репутации подобного рода обучения, если мы уж начали сравнивать онлайн-обучение с обучением заочным, то работодатели очень часто, когда выбирают между работниками и смотрят их дипломы, они все-таки отдают предпочтение тем выпускникам, которые обучались очно, да? Есть ли какое-то особое отношение и вообще как-то выделяется в дипломе тот факт, что студент обучался онлайн?
Вы понимаете, сейчас форма такая онлайн-обучения, она законодательно не выделена. Есть очка, есть заочка. А онлайн можно учить и в очной форме, и в заочной форме. Пускается, что по некоторым программам можно и в очной форме применять полностью онлайн-обучение. Да, действительно, онлайн-обучение у кого-то ассоциируется со старой заочкой или там старым дистантом. И это, конечно, неправильно, потому что онлайн-обучение дает значительно большую индивидуализацию образования, чем обычное очное обучение, потому что оно подстраивается под студента. Это не значит, что в онлайне даются другие знания или там в большем количестве. Это значит, что технология настроена таким образом, что она дает больше эффекта от усвоения. Ну, например, мы когда приходили на лекции в старые времена, то часто отвлекались от того, что говорил лектор. Сейчас это значительно больше происходит, потому что есть больше отвлекающих моментов, таких как телефон. Те, кто сидят на лекции, ну, по большей части находятся в телефоне, а не на лекции. А вот когда ты находишься в онлайне и работаешь с электронным контентом, ты не можешь двинуться дальше определенного шага, если ты не прошел, например, вопросы для самоконтроля.
Михаил Михайлович, еще вот как у меня есть вопрос по поводу подготовки и функций преподавателей. Они как-то проходили дополнительно обучение, повышение квалификации, и легко ли им далась такая цифровая трансформация?
Нелегко, и да, действительно, уголовного права. Мы обучали наших преподавателей и продолжаем обучать практически все, кто работает в онлайне, они так или иначе проходили обучение и внутри университета, и за его пределами. И более того, мы стимулируем разработку качественного электронного контента, причем стимулируем с двух сторон. С одной стороны, это внешняя экспертиза, с другой стороны, это оценка со стороны студентов. То есть, если студенты поставили меньше определенного количества положительных отзывов, то преподаватель не получит вознаграждение за использование этого контента.
Ух, я знаю, как преподаватели жалуются на такую систему. А вот, кстати, вот, Михаил Михайлович, интересный тоже вопрос. Ведь довольно большой процент преподавательского состава в самых различных вузах составляют люди, скажем так, старой закалки. Это замечательные профессионалы, это отличные педагоги, да, и такие даже бывает светила научные, знания от которых получить хочет любой студент. Но которые, я вот больше чем уверен, совершенно не хотят вести какой-то личный кабинет на портале университета и цифровизоваться. Вот, нужно ли идти на какой-то компромисс с такими профессорами?
Ну, тут нет, на самом деле, никакого компромисса. Вы знаете, когда-то один очень мудрый человек сказал, что если в организации работают только старики, то это трагедия. Если работают только молодые, что это комедия, и что в любой организации должны работать все три возраста, тогда получается симфония. Тут то же самое. На самом деле люди там старшего поколения, причем сильно старшего поколения, они передают знания, они знают они фактически наставники, они знают те вещи, которые не знают молодые. Но сегодня я могу сказать, что в онлайне прекрасно работают люди, которым скажем так, не больше 60. И даже те, кому больше 60, неплохо работают.
Понятно.
Я могу сказать, что у меня был пример, когда человек был активно против того, чтобы внедрять онлайн-технологии уже в очном обучении, что позволило перейти к проектно-ориентированному обучению в очной форме. Именно высвободило время на проектно-ориентированное обучение. Но потом он стал ярым, наоборот, сторонником такой технологии.
То есть все-таки и даже преподаватели старой школы признают преимущество цифровой системы обучения. Спасибо большое,
спасибо.
Михаил Михайлович. Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета, российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор, был на связи с нашей студией.
Разное время.